Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это «Делатели» на радио «Вера», я Тутта Ларсен.
Я Василий Рудинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Лев Аршакян, создатель проекта «Дом слепоглухих в Пучково» и клирик Казанского храма Божьей Матери в Пучково. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Отец Лев, мы вас ждали очень давно, хотели с вами пообщаться, потому что «Дом слепоглухих в Пучково» — один из самых лучших, как мне кажется, проектов церковных вот, в социальной сфере созданных, и приезжали к вам, по-моему, уже около 2 лет назад, вот в рамках программы «Наши делатели», замечательная Эльвира Парфенова, ваша дочка, и Елена Федосеева, тоже один из руководителей «Дома слепоглухих в Пучково», она тотально слепая, насколько я понимаю, да? Но при этом вот активный образ жизни ведущая такая замечательная Леночка. Вот, и теперь мы рады, вот, наконец, что сейчас получилось и с вами встретиться в рамках нашего эфира, потому что, конечно, тот проект, о котором мы будем сегодня говорить, он во многом зависит от личности, но не только вашей, наверное, потому что вот эта встреча ваша, да, вот, конечно, много событий у вас происходило в жизни, про которые хотелось бы поговорить, но прежде я, конечно, хотел бы вообще напомнить, да, может быть, вы сможете сказать самое главное, что такое проект «Дом слепоглухих в Пучково», потому что не все, может быть, люди знают о том, что это такое, да, и в каком состоянии сейчас он находится, потому что мне, как человеку, который там с этим соприкасается много раз у вас бывавшему, конечно, это понятно, а вот как вы могли бы вот представить этот проект, что он с собой представляет и зачем он создан?
Ну, наверное, это одному Богу ведомо. И, знаете, вот делатель такой очень ответственный, тяжеловесное такое слово. Я думаю, что все же главный делатель – это Дух Святой. Вот. И как все это произошло, и куда все это ведет, этому только диву даешься, как Бог может все устраивать. И дай Бог быть тут, может быть, соделателем, хотя и это высоко, просто вот такой инструмент в руках Божьих. Вот на это я как бы согласен. Все произошло удивительно, совершенно неожиданно, как это и бывает. Не знаешь, откуда все это приходит. Вот совершенно замечательна наша встреча с основателем всего этого движения помощи взрослым слепоглухим людям, такой таинственной инвалидности, когда интеллект как бы в полной сохранности, а человек, который он полностью от мира, то есть главные органы чувств, слух и зрение, которые, в общем-то, почти 90% человек получает информацию через именно эти органы чувств, они, ну, тотально отсутствуют. Это удивительная история. Этой историей заинтересовались философы, правда, марксисты, и пытались на этом основании выстроить свою теорию, то, что мне нужен Бог, что наука может все. Вот взяли, провели такой эксперимент. 4 слепоглухих человека поступили в МГУ.
То есть ими как-то особенно занимались в детстве? Особенно. Как-то воспитывали специально?
Ну, они были уже, наверное, особенные, да, их уже готовили, был создан специальный детский дом в Сергиево-Посадске, где они уже проходили обучение, их там выявили, и они были так одаренные Богом. Ну, я скажу, чтобы не тянуть время, моя встреча именно с одним из них, из этой четверки, Сергеем Алексеевичем Сироткиным, все это произошло на Святой Земле. И вот эта встреча радикально поменяла как бы курс, вектор моей жизни.
Я бы все-таки уточнила для наших слушателей, потому что это действительно уникальная такая ситуация. То есть был некий интернат для слепоглухих детей, и ученые советские в 70-е годы решили поставить эксперимент и подготовить 4 детей вот с слепоглухих к поступлению в МГУ. И эти дети поступили, закончили, и каждый из них стал каким-то ученым или профессионалом.
Ну, двое стали учеными. Вот Сергей Алексеевич стал кандидатом философских наук. Ну, все получили блестящее образование.
И все, в общем-то, состоялись как интеллектуалы, да?
Да, да, да.
Несмотря на свои ограничения, да. Это поразительно.
Это просто так уму непостижимо. Это чудо, вот, которое может творить Бог и Дух Святой.
Ну, руками марксистов, я понимаю.
Да, да, да. Ну, вот Сергей Алексеевич, да, я как говорю, эксперимент у них удался. Сергей Алексеевич стал глубоко верующим человеком, как это обычно бывает.
У нас же русская религиозная философия тоже очень многие пришли от марксизма, да, да. И тот же Бердяев, и Булгаков, и многие другие, да, Флоренский, все увлекались так или иначе. Пришли, в итоге стали одни священниками, другие просто религиозными богословами.
И вы встретились с ним на Святой Земле?
Да.
А вы уже тогда были священником?
Нет, я тогда еще это был мой путь воцерковления. Я поздно стал священником, в 55 лет. Вот, а в 40 как бы у меня произошла встреча с Богом. И вот в этом промежутке я встретил Сергея Алексеевича. Вот это у меня, конечно, встреча так поразила. Это когда два человека, Сергей Алексеевич и жена его покойная Татьяна, шли рука в руку, и что-то она ему там... ее рука была под его ладонью, и что-то она там делала. Тогда, конечно...
Не понимали, что это значило.
Она им просто переводила, рассказывала, общалась с ним, да, через дактилологию, то есть рука в руку. Ну и это что-то самое яркое, то, что осталось... из этой встречи то, что такая пронзила мысль, что как бы хорошо этим людям подарить духовное зрение и слух. Вот это как бы такая...
И пришла. Вы еще сами при этом не были особенно глубоко даже в церкви, да?
Да, это была какая-то вот такая мысль замечательная. Ну, что еще интересно, Сергей Алексеевич первым увидел сошествие благодатного огня. У них вот у ребят есть такой термин, да, увидеть. Увидели особыми органами чувств. Он почувствовал, видимо, вибрацию и еще не вынесли огонь, скувукли, а он же сказал, огонь сошел. Вот. Ну и дальше, как бы по приезде, умирает через год его супруга, и она мне просто передает его из рук в руки. Все, вот, Лёва, все, Сергей остается на тебе. Ее смерть тоже была, конечно, такая замечательная, удивительная. Это был первый мой опыт смерти верующего человека. Ну, это уже отдельная история. И дальше все вот то, что называется, не знаешь, куда тебя Дух Святой поведет. Я потихонечку стал уходить от гражданских каких-то мирских дел, пытался там социально какие-то проекты уже делать, и все стало рушиться, просто рушиться так серьезно.
Чем вы занимались? Какой-то был бизнес?
Это было время, когда все занимались бизнесом. Mm-hmm. Так это были 90-е годы. Mm-hmm. Вот такие смутные времена, и там других дел просто не было. Вот, и я пытался там социальные магазинчики такие сделать.
А что торговали, чем?
А продуктами питания. Mm-hmm. По дешевым ценам. Мы mm-hmm. хотели, чтобы это были самые дешевые цены.
Я так понимаю, что бизнес-концепция не очень удалась, да?
Ну, нет, она рухнула просто так капитально. И показала всю мою немощь. Ну, в общем, после такого сильного потрясения, но Сергея я не оставлял, конечно, ему от меня досталось, от моих немощей тогда, и он меня тогда поддержал здорово. А потом все как-то стало проясняться, я стал священником.
Ну, так вы слишком быстро перескочили этапы, мне кажется, стали священником, ну, да.
Хорошо. Не, ну, понятно, что все это было в период моего церковления, когда мне казалось, что так все так, такой вот талантливо, все умею, все смогу, а оказалось, что ничего не умею, ничего не могу. Когда я это понял, Господь начал как бы уже потихонечку все управлять. Я сначала стал старостой в храме, в котором в Пучково, в Казанской иконе Божией Матери. То были, при этом, конечно, там паломничал на Афона, везде, и, ну, где только было можно. Сергея, конечно, не оставлял. Сергей тоже был великим паломником. Он тогда был руководителем там и всемирных, и европейских организаций для полуглухих. Он все время ездил. Он был, постоянно был в командировках. Как-то я даже и с ним тоже ездил. Меня поразило как-то. Первый раз, первое такое сердечное понимание, то, что это совершенно другой мир, было, когда я уходил от него. И он мне говорит: а ты свет везде выключил? Я так, я уже дверь закрывал, так, так, стоп, ну как? И свет был не выключен. И я выключаю свет везде, и понимаю, сейчас я закрою дверь, и он останется в полной темноте. И тогда только до меня дошло, где, как бы, вот в какой тьме
он живет всю жизнь.
Он живет, да. Это было первое такое проникновение глубокая в эту тему. Второе, когда мы с ним тоже были на какой-то конференции, и как он к ней готовился. То есть нам надо было выходить в 8 часов утра, а он проснулся в 3 часа ночи. Я думаю, чем так? Рано встал ночью. Он готовился. То есть это мне встать быстренько, там умыться, одеть, а он должен был все разложить. Все это, все, у него все было в памяти и на пальчиках. И он вот так основательно готовился. И это тоже стало понятно. То есть это как, какие труды удивительные, как все там не так, как...
Какая собранность должна быть.
Да.
Это удивительная какая-то такая воля такая. Воля,
да,
быть,
да, да.
Жизнь.
Удивительная память, удивительная воля. И он был таким. Это, конечно, была личность.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера», программа о личностях.
Да, и у нас в студии сегодня иерей Лев Аршакян, клирик храма Казанской иконы Божьей Матери в деревне Пучково и создатель проекта «Дом слепоглухих в Пучково».
Отче, а вот вы сказали, что, умирая, супруга Сергея передала вам его...
Из рук в руки.
Из рук в руки. Но вы-то же тогда не знали ни
дактилологии,
ни...
Да. Ничего, ты ни толком не
как,
знал.
Как
да.
еще, наверное, язык брать? Или, да, как, да. Чем они, как общаются вообще эти
ну,
люди?
Да, жестовый язык.
Жестовый язык. Филология.
Ну, благо Сергею Алексеевичу тогда поменяли аппарат. Он сначала был в советском аппарате.
Слуховом.
И слуховом, да. И, конечно, он слышал, когда... Слышал он очень специфически. Вообще слепоглухота очень специфическая инвалидность. Она индивидуальная. То есть у человека
у
каждого своя, да. То есть, ну, похоже, только тотально слепоглухие, у них все как бы вот все почти одинаково. И уже от интеллекта зависит. А вот ведь слепоглухота – это не только тотальная слепоглухота, тотальное отсутствие зрения и слуха. Это, может быть, частичное присутствие слуха, частичное присутствие зрения, но оно не дает полноценной возможности общения с миром. То есть они могут видеть трубчато, там, в сторону чуть-чуть, могут слышать как-то особенно. Вот я находил как бы тот формат, который Сергей Алексеевич меня слышал, и говорил ему, он воспринимал, а говорил он хорошо, у него слух был удивительно. Обычно неслышащие люди, они практически не говорят. Или если они совсем не слышат, то почему говорят слепо, глухонемой? То есть если глухота, она как бы автоматически... как бы человек становится, ему трудно говорить, он себя не слышит, или появляется какой-то акцент, или
страх,
там...
Страх,
монотонность такая.
Ну да. Ну, а вот слепоглухие, многие слепоглухие тотально, они хорошо говорят. Вот это тоже чудо такое, тоже такая компенсация и дар. от Бога. И Сергей Алексеевич хорошо говорил, а потом уже ему поставили замечательные аппараты, хорошие два аппарата, и он уже, с ним уже можно было общаться так на слух. А потом я, конечно, стал учить. Я понял, что это что такое уважение к ним выучить язык. Поэтому я стал, конечно, учить язык. Вот. Дактилологию, ну, так, я довольно хорошо выучил. Жестовый, ну, скажем так, хорошо его учить практически, это как, это язык. Это надо...
полностью посвятить.
Или человек, рожденный в семье глухих, он уже носитель языка. Ну, или если там серьезно учиться, можно достичь какого-то там совершенства, но все равно видно, что человек не носитель языка, и поэтому его надо учить, учить и учить. Ну, и дальше, да, мы с ним стали общаться уже там дактилологией, и дальше все стало рушиться.
Вы имеете в виду бизнес, да?
Ваш. Бизнес уже разрушился, когда я уже ушел, слава богу. И это я уже стал старостой храма. Параллельно мы, ну, рушились вот эти организации советские, ВОС и ВОК. Эти были такие.
Серьезные организации.
Серьезные организации были, очень богатые. И в ВОСе проводились курсы для слепоглухих. Вот там было отделение помощи слепоглухим людям, и Сергей Алексеевич как раз был руководителем этого отделения. Потом стало сложнее, и мы как бы у себя там в Пучково, в доме организовали вот такие курсы помощи слепоглухим.
И это был, понимаю, это был, это был первый курс, вообще это... ничего не было тогда, да, в стране?
Ну, нет, в ВОСе эти курсы были, да.
Всероссийское общество слепых, всесоюзное.
Всесоюзное общество слепых. И вот это было началом, наверное, рождения вот этого проекта нашего «Помощь слепоглухим людям». Потом родилась замечательная организация, соединение. Она родилась...
А удивительная история, как она родилась.
Она родилась в недрах Пучкова.
Потому что там связано это с одним очень именитым алтарником, насколько я понимаю, храма.
Ну, наверное, мы не будем об этом говорить.
Ну, пожалуйста, батюшка,
как скажете. Хотя можно и сказать.
Нет, а почему?
Это Андрей Ильич Белоусов.
Мы гордимся своими православными главами страны, руководителями. Почему нет? Андрей Ильич Белоусов
министр
был ныне министр обороны, тогда он был финансовый...
Помощник президента,
по-моему. Помощник президента по экономическим вопросам.
И как бы вот ходил к нам, молился, удивительно скромный человек. Не удивляюсь, он всегда становился там в конец очереди на исповедь. Никогда не позволял себе проходить вперед, конечно. Много добрых можно слов сказать, но Андрей Леонидович не любит этого, поэтому это все опустим. Вот, но вот я попросил тогда, понимал, что нужно финансирование. Государство, как бы Советский Союз рухнул, организации рухнули, а всемирный опыт показывал, что обязательно создаются какие-то благотворительные фонды, которые поддерживают слепоглухих. Вот мы попросили, и этот фонд родился, конечно, с помощью милости Божией. И Андрей Ильич доложил об этом президенту, и родился фонд, который, конечно, радикально поменял, в общем-то, тему слепоглухих. Раньше их просто не было в реестре инвалидности.
Не замечали.
Их не было. А потому это? Что были слепые и были глухие. И были такие курьезы даже. Слепоглухому, допустим, в обществе слепых давали радиоприемник, а в обществе глухих – телевизор. А потом отнимали, это... говорят, слушай, а зачем тебе телевизор, если ты не
это
видишь?
Это просто советская наша подход этот, я не знаю, просто докажи, что у тебя не вырос наклонечность там, да.
А так как это их не очень много для того, чтобы государство могло их контролировать, но много... Потому что даже один человек, если есть, он уже много. А их порядка, тогда было порядка 4000 человек. Вот. И поэтому их не видели. Государство не могло их увидеть и услышать. И вот фонд, конечно, радикально поменял.
Фонд соединения, государственный фонд, соединения, фонд, который, да, появился
фонд
в результате.
Фонд соединения, да, который до сих пор существует и занимается такими глобальными проблемами. Вот. Ну, а мы как-то параллельно занимаемся больше приземленно. Мы занимаемся именно тем, что объединяем ребят, как бы индивидуально каждого выслеживаем. У нас сейчас под нашим попечением порядка 600 человек слепоглухих.
Взрослых.
Взрослых.
Из разных регионов страны.
Из разных, да, из разных регионов страны, да. В наших домах сейчас живет на постоянной основе 30 человек слепоглухих. Богадельня у нас такая есть, где живут тотально слепоглухие. Это, ну, легендарные слепоглухие живут у нас даже.
Вот. Это какие легендарные?
Ну, легендарные для меня это, допустим, Сергей с Ижевска, с Сарапула. Это тоже было такое первое мое такое, ну, одно из проникновений глубоких в эту тему, когда в Ижевске, в Сарапуле была первая община слепоглухих,
которая... Там производство было, где
там было производство, да, ВОСовское производство, и там собрались слепоглухие со всего Советского Союза. Была такая серьезная очень община первая. Ну и вот когда все это в 90-е годы, когда начало все это умаляться, мы начали ездить, чтобы поддержать ребят, и вот заходим мы в квартиру, и знаете, как смена кадра, то есть вот цветной мир, и вдруг черно-белое кино. То есть захожу, бетонные стены без обоев, куча мусора прямо в коридоре. Прохожу дальше в комнату, и в столик, и сидит Сергей, небритый, худой, трясущийся, и что-то там пытается поесть. Это, конечно, это тоже был такой.
Причем это с охранным интеллектом. Эти люди абсолютно, да, как бы вот, да, ну, да, ни, да, ни в чем по интеллектуальным способностям не уступающие обычным людям. Но вот такая вот заболевание, и, да, получается.
Да. И потому что они сами, они без помощи не способны, ну как, это человек тотально слепоглухой, он не может ничего сделать сам. То есть они беспомощны. Им нужна обязательно помощь. И вот это тоже меня тогда поразило. Вот сейчас он у нас живет. Я думаю, сейчас вот эти годы его жизни в нашем доме слепоглухих, это, наверное, вот, ну, должно сказать, самое счастливое для него. Мы его подлечили, он сейчас на каждую службу приходит, причащается. Вот, ну, он просто ожил. Сергей. Кто? У нас живет Наталья Кремнева. Это тоже
она поэт, да, по-моему, да?
Она писатель, журналист, главный редактор журнала «Собеседник», тоже звездочка такая в мире слепоглухих. У нас живет ангел во плоти Алексей Писеев, мой друг тоже такой, тотально слепоглухой. Он пишет стихи, молится все время. Ну, да, замечательные, светлые-светлые люди. От них такая радость исходит.
Продолжим беседу через минуту. Это «Делатели» на Радио Вера. С вами Тутта Ларсен.
Василий Рулинский. У нас в гостях сегодня священник Лев Аршакян, руководитель, создатель Дома слепоглухих Пучкова.
«Делатели» на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Продолжаем разговор в «Делателях». Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Лев Аршакян, создатель проекта «Дом слепоглухих Пучкова» и клирик Казанского храма в деревне Пучкова в Новой Москве. Батюшка, вот вы начали говорить о таких легендарных личностях, которые живут у вас в домах сопровождаемого проживания, но я так понимаю, что эти дома появились совсем не так давно. Начиналось все действительно с этих курсов, которые вы начали одним из первых, наверное, если не первым в стране, ну, после Всероссийского общества слепых. И мне кажется, для многих людей, которые, ну, соприкасаются с церковным социальным деланием, а вот это ощущение, что церковь идет туда, где сложнее всего, где труднее всего, где помощь нужна больше всего, это как раз вот тоже тот случай, когда у вас получилось. Но такое все Господь все устраивает, да, мы не специально, может быть, так не, даже и не планировали, но все так получается, да, что вот там мы оказываемся, где нужно, да. И вот эти курсы, я помню, вот я несколько раз бывал в доме слепоглухих Пучкова, у вас такой замечательный деревянный дом, там при храме, ну, рядом с храмом, да, через дорогу. И очень как-то все по-домашнему, очень все как-то такие деревянные, такие все помещения, такое настоящее вот прямо ощущение такого уюта. Я помню, когда там ребята, вот кто приходит на занятия, как они там сами готовят еду. Ну, представляете, человек, например, либо тотально слепой, либо, ну, по-разному, и они все равно участвуют в приготовлении еды, естественно, при поддержке, да, то есть какие-то зрячие люди, которые подсказывают, но эта история про какое-то такое вот единство во всем, да, то есть это, ну, не знаю, это сложно передать, наверное, но меня вот поразила вот это тоже такая домашняя у вас абсолютно обстановка такая в этом доме.
Да, это правда. Это правда. Вот как одна большая семья. Ну, сейчас слово такое есть, модно, инклюзивная среда. Mm-hmm. Вот. Ну, вот это наши дети. Вот у нас ребята с Сергиево-Посадского интерната после 18 лет. И у нас сейчас второй дом появился. С храмом Святой Блаженной Матроны Московской. Там очень красиво. Вот я, это тоже как бы это чувствуешь, что вот сама Матронушка, Блаженная Матрона, все помогла нам в этом проекте новом.
Это дом сопровождаемого проживания.
Это там дом сопровождаемого, да? Проживания, там у нас мастерские, угу. Там у нас живет Сережа Ефросинин, который с Сарапова. И Наталья Кремнева, и Леша Пескун. На третьем этаже храм Святой Блаженной Матроны. И там, знаете, там сбылось пророчество Святой Блаженной Матроны о неком столе, стол-престол. Вот она своей духовному чаду Зинаиде. В общем, рассказала историю. Она, Зинаида, написала это в книге «Воспоминания о Блаженной Матроне Московской», что ни одно слово ее не проходило, все сбывалось, не было бессмысленным. И вот она сказала, смотрите, вам, говорит, попадет стол, но этот стол непростой, это стол-престол, вы должны построить дом с окном на восток. Вот на этом столе служили святые люди. Это уже потом, я же сказал, рассказал отец Александр, который этот стол передал. Вот. И даже патриарх Тихон служил. То есть, ну, это во время революции, когда, видимо, служить было не так просто. Вот они служили в неком доме на вот этом самом столе. Mm-hmm. Ты, говорит, вы его берегите. Вот. Опускаю много, но этот стол оказался в нашем доме.
Потрясающе.
Да. И дом с окном на восток, и стол-престол, на котором сейчас совершается божественная литургия.
О, ничего себе, вам благословили на этом столе совершать,
ну,
да?
Да, mm-hmm. Вот мы так его, он нам достался, мы его, конечно, там обшили, mm-hmm. Рубашечкой такой красивой, деревянной, и к нам приезжал владыка наш, Силуан, да, mm-hmm. И он у нас, как считается, как домовый храм. Mm-hmm. Поэтому вот такое удивительное, радостное событие.
У вас же еще есть где-то в Владимирской, по-моему, области еще какие-то...
Да, вот это тоже. Значит, у нас получилась уже улица слепоглухих. Не дом слепоглухих, а улица. У нас есть проект еще во Владимире. Тоже дом сопровождаемого проживания. И тоже с храмом святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вот. Но сейчас мы задумали еще один проект.
Так, расскажите.
Называется уже
Город.
Деревня. Слепоглухих.
Так.
Вот. Ну, все связано со СВО, конечно. Связано со СВО, потому что много ребят возвращаются со СВО с потерей слуха и зрения. Вот мы порядка 113 человек уже прошли через наш дом слепоглухих. Наверное, самое главное достояние нашего дома – это наш персонал. В общем, с взрослыми слепоглухими никогда толком не занимались, поэтому мы вот такие, можно сказать, как пионеры. И наши сотрудники, мне кажется, стали серьезными специалистами в этой области. Нас даже приглашали в госпиталь, чтобы как-то проконсультировать, потому что воин полностью потерял зрение и слух, но сейчас слух, по-моему, чуть-чуть удалось восстановить. И нам, конечно, мы расширяемся Божьей помощью. У нас уже есть земля, 2 гектара. Все это расположено в удивительном духовном месте в Клыково.
Там, ух ты!
Матушка Сепфора.
Да что вы! Да. Как я люблю Клыково! Прям под крылом у матушки Сепфоры, недалеко от Оптиной пустыни. Ой, какие места!
Там владыка Никита нас благословил.
Это Козельская епархия, да?
Козельская, да, и Людиновская. Мы серьезно дружим с матушкой Иоанной, игумени монастыря Жен Мироносец, который вот прямо рядом находится. Более того, мы не просто дружим, а наша дружба началась именно в этой первой поездке, где мы познакомились с Сергеем Алексеевичем Сироткиным.
На Святой Земле.
Да. Вот матушка тогда была, сейчас она матушка Иоанна, тогда была Ирина.
Вот. Как удивительно, так Господь соединяется.
Да, такое все удивительно. Ну, немножко про матушку расскажу. Тоже такой момент, который запомнился. Мы были на горе Блаженств, с нами был тогда батюшка, и он читал заповеди Блаженств. Я что-то хожу вокруг, а Ирина сидит и прямо рыдает. Прямо слезы у нее текут. Я так посмотрел, думаю, вот духовный человек. А я говорю, чурбан, я говорю, вообще ничего не чувствую. Вот так. И так вот матушка, да, стала игуменей, там организовала монастырь, там старец или благословил. Он и нас благословил на этот проект. Мы были у него. Он, конечно, обрадовался, когда узнал о слепоглухих. Он говорит, они не слышат и не видят? Да, говорит, ну, это же настоящие монахи, говорит.
А вот это да.
Хорошее определение, да. Ну, действительно, они же умной молитвы находятся. Да. Все в уме, да, происходит.
У них живая вера, знаете, у них вера совершенно... Они вообще, они настолько позитивны, от них такая радость. Мы когда их возили на Святую Землю, то есть получилось, что они... Это уже в следующий раз, никогда с Сергеем Алексеевичем познакомились. Это была наша поездка. То есть не мы их возили, а они нас возили по Святой Земле, потому что нам открывали все двери. То есть столько было радости от того, что вот мы с ними.
А как они вот чувствуют богослужение? Они не слышат пения, они не видят действия священника, не слышат молитв. Как они участвуют в этом?
Вот я скажу через Лёшу, через Алексея Писеева. Он сидит, и у него улыбка. Я говорю, Лёша, а что, ангелы летают? И это не сказки. Они ангельский мир видят, много случаев, как бы таких фактических, которые доказывают, что они общаются с ангелами, вот именно тотально слепоглухие. Мы даже спектакль недавно поставили, как Света наша, тотально слепоглухая, шла в магазин. Ну-ка, если их обучить, да, если они знают свой маршрут, ну, они могут ходить, продавцы уже их знают и помогают. Вот она на ее маршруте, когда лопнула труба горячей воды, выкопали огромную яму, а она не взяла с собой палку. Вот, она говорит, что я знаю маршрут, зачем она такая боевая, смелая, да, позитивная. И я, говорит, иду, и вдруг чувствую, я куда-то проваливаюсь. Вот. И какая-то рука меня просто, говорит, раз поднимает, ставит на дорогу, я пошла дальше. В общем, потом выяснилось, что там выкопали огромную яму, там на большой глубине труба с горячей водой, то есть она просто погибла бы сразу, обварилась и все. Вот. А ее вот ангел-хранитель просто поставил на место, она пошла дальше. Это один из таких замечательных случаев из жизни слепоглухих.
Это поэтому вы говорите, что это мистическая инвалидность?
Я бы сказал, даже метафизическая. Потому что именно поэтому, да. Когда интеллект сохранен, и человек верит, то там получается, там рождается живая вера, которую достичь человеку зря слышим, надо много трудов положить и смириться. Зело.
Нам же действительно от многого надо отказаться, чтобы в сердце действительно погрузить в свой ум и как-то.
Да, там око не искушает.
Действительно, тут такой момент сложный. Но, понимаете, тут еще, знаете, про что хотел спросить? Вот Сергей Сироткин, насколько я понимаю, в 5 лет примерно ослеп, да, по-моему, вы говорили, в детском саду или что-то такое. А есть же люди, которые от рождения слепые, и некоторые вот у них, как сочетание и слепоты, и какой-то степени глухоты. Там же, наверное, еще сложнее с им вообще в мире и с ними коммуницировать. У вас были такие случаи, когда тотально вот именно с рождения? И насколько это сложнее?
Тотальное с рождения, это, конечно, очень редко бывает. Такая была Елена Келлер, допустим, знаменитая слепоглухая. И первый контакт с ними, это тоже на уровне чуда, на уровне молитвы. То есть, вот были случаи, когда через Отче наш сумели войти в этот мир. Потому что если вообще все в человеке все формируется до 3 лет. И на слепоглухих это очень хорошо, как бы начинаешь понимать опытно. Если человек до 3 лет немножко видел или слышал, это все остается, это все такой серьезный багаж для уже взрослой жизни. Вот. Они все это остается, и это им очень помогает, конечно, как-то ориентироваться. Поэтому вот Сергей Алексеевич был оппонентом как раз ученых, которые утверждали, что и человек с рождения не видит и не слышит. На самом деле, в основной массе они все до какого-то периода, им Господь дал эту информацию. До 3, до 5 лет. Да, и вот Сергей Алексеевич обличал нечистоту эксперимента.
Говоря об эксперименте, вот меня очень заинтриговала, конечно, эта история про то, что взяли 4 детей и, в принципе, вырастили из них интеллектуалов. А есть ли сейчас подобные программы? Можно ли как-то восстановить эту систему? Кто-то может сейчас так заниматься с детьми?
Это нет? Очень дорого. Это такое мог себе позволить только Советский Союз.
Понятно.
Это, знаете, как мой брат моей жены, он работал директором кондитерской фабрики. Я сейчас объясню, чем это связано. И когда все рухнуло, его в администрации попросили сделать птичку советскую. Угу. Он пришел через какое-то время, говорит, не могу, не получается. Почему? Раньше, говорит, привозили ингредиенты бочками, а сейчас в фисичной коробке привозят как бы химию, и уже нет таких как бы возможностей восстановить то, что, допустим, мы ели в Советском Союзе. Вот точно так же, вот, чтобы... Это же какой был... Это огромные затраты были. Каждому из них был представлен тьютор, переводчик. Это сейчас это, может, и можно, конечно, но это очень дорогая история.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня со священником Львом Рашакяном, создателем проекта «Дом слепоглухих Пучкова». Если у вас есть желание поддержать проект, это очень можно и нужно сделать. Есть замечательный сайт у проекта «Дом слепоглухих». Там можно сделать пожертвование любым удобным для вас способом, либо перевести пожертвование с банковской карточки, либо перевести СМС. Это все легко очень можно сделать. А еще приглашаю всех подписываться на социальные сети «Дома слепоглухих». Очень талантливые люди их ведут – клипы делают замечательные, просто набирают там, тысячи просто лайков, там десятки тысяч просмотров, и действительно такое, немножко проникаешься в атмосферу дома, и хочется действительно следить за всеми событиями дома слепоглухих. А еще, по-моему, батюшка, у вас есть замечательная мастерская, где делают фантастические просто подарки, да, расскажите тоже про этот проект.
У нас сейчас 5 направлений, вот у нас 5 мастерских, значит, керамическая, творческая, лозоплетение, вязание и гуманитарные наборы для СВО, сухие души и сети. То есть, и все делают очень талантливые ребята, все действительно делается так от души.
А лозоплетение – это что?
Это корзина, да, из лозы, это всякие там емкости для чего угодно.
То есть они не просто живут и чем-то занимаются, но в принципе это можно, этим можно деньги зарабатывать. То есть они работают.
Да, они получают зарплату. Да. Здорово. У нас есть проект трудоустройства. Сейчас мы 113 человек трудоустроили по всей России. Удалось заключить договор с такой компанией «МАЭК», и вот ребята трудоустраиваются, работают и получают зарплату.
В энергетической компании.
Да, 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 да.
Здорово.
Так Бочка, что мы благодарны, конечно, «МАЭКу» за такую помощь.
Когда вы только воцерковлялись, мне очень показался интересный ваш опыт, скажем так, перехода из жизни обычной мирской к жизни с Богом, жизни в церкви. Это действительно было такое, ну, как сказать, неофитский пыл, что ли, да?
Горячий поиск.
Горячий поиск, да, потому, ну, как результат, это очень горячий тоже. Если можно, поделитесь вот этим ощущением, почему он был настолько горячим, насколько горячность долго продолжалась. Вы же в Тбилиси, да, я так понимаю, там трудились какое-то время, а потом...
Меня вообще очень... Я читала ваше интервью, и вы там так сказали. И однажды я все-таки понял, что смерти нет. Вот это, как это произошло? Да.
О, это вообще история замечательная. Я даже теперь, мне кажется, было это со мной или не со мной? Ну, со мной, потому что она сильно запечатлелась. Это был где-то... Это был начальный класс. Может, 3-й, может, 4-й. Я вот это точно не помню. Но я вдруг задумался о смерти почему-то, и так глубоко, я сейчас так не смогу. Мне так стало жутко страшно, что все будет продолжаться и без меня. И я думал, а зачем тогда идти в школу, если я умру? Я в этот день не пошел в школу просто. Я понял, что нет смысла идти в школу, если я умру.
Это какой возраст? Третий класс?
Ну, третий класс.
Экзистенциальный вакуум открылся.
Вот это в третьем классе.
А потом вот этот поиск, да, меня очень интересовал этот вопрос, а что же после смерти? Философия этого не нашел, философы на это не отвечают. И когда там уже все это рухнуло, открылись занавес этот, вдруг появились НЛО, меня это очень заинтересовало, я даже видел, реально видел НЛО в Тбилиси. Потом я понял, что это бесовщина, слава богу. Потому что кто это не понял, многие пострадали, конечно, так серьезно. А потом мне подарили Библию. Вот, и все началось.
А кто подарил?
Я уже не помню, кто.
Вы вот сразу...
Ну, да? Тогда сюда начали завозить эти всякие...
Но вы сразу просто прочитали и поняли?
Я стал читать.
Или что?
Вообще, вот такой первый шок, было очень вопросов, тоже такое проникновение, это была 5 глава Евангелия от Матфея. Первая глава, конечно, я думаю, ой, ну что это такое?
Авраам родил
Исаака. Ой-ой-ой. Ну, думаю, нет, надо читать. А когда я прочитал 5 главу, я тогда был в Киеве, помню, я позвонил своему крестнику в 3 часа ночи, я говорю, слушай, я тебе буду читать.
А что там больше всего поразило в 5 главе?
Там о том, о жертвенной любви, о том, что страсти пагубны, о том, что надо любить тех, кто ненавидит, если ты там... зло побеждать добром. В общем, вот я уж не помню точно что, но она меня поразила так сильно, что я вот да, позвонил. И в этот период, может быть, какой-то несколько месяцев, даже уже год, меня считают, что я просто сошел с ума.
Семья, да?
Ну, все, кто со мной.
Такая перемена была, да?
ну, в 3 часа ночи позвонить и читать Евангелие.
Ну, наверное, на этом не закончились перемены.
Нет, конечно, не закончилось. Я потом стал как бы искать, я стал ходить во все храмы. Благо, это было в Тбилиси. Я теперь понимаю, в это время там ходил преподобный Гавриил Ургебадзе. Вот я его, конечно, не знал лично, но он тогда, вот этот дух там присутствовал. И слово... Всегда ощущалась теплота этого города. Я учился недалеко от храма Александра Невского. В то время там жили глинские старцы. Вот. И там отец Виталий Сидоренко, вот, архимандрит. Ну и тогда там много было старцев. Андроник, Лукаш там тогда присутствовали. И, конечно, это все, видимо, тоже как бы дало такой импульс серьезный. Тогда, конечно, всем подряд занимался, даже гадалки ходил почему-то. А потом эту гадалку послал на исповедь, говорю: слушай, ты что-то не то говоришь, иди на исповедь. Там меня первый раз накрыли в храме, где преподобному Гавриилу явился с креста Христос, где его поразило это распятие, за что его распяли. Там первый раз отец Виталий, по-моему, накрыл. Я даже не понимал. Я пришел с ним поделиться тем, какой я гениальный, что я прочитал Евангелие, что я все знаю, что мне чему учить не надо. Батюшка так на меня смотрел, наклонил мне голову, Петрохилию перекрестил, говорит: иди. Вот так все началось, в общем-то. А потом поиск, да, потом до 40 лет я искал. Искал Христа и нашел в Пучково его. На проповеди отца Владислава Свешникова.
А как, что это проповедь, что он особенно там
поразил? Это было вообще о жизни, понимаете? Это все то, что было внутри, и это не фактический материал, это какая-то концепция полностью, вот, богословия. То, что у меня, то, что я понимал внутри, потому что я много посещал философов, я искал ответы, но тогда не было духовной литературы. И вот отец Владислав тогда говорил что-то такое, что я понял, что вот мое место. Так и остался.
Это очень важное ощущение, когда ты находишь именно, ну, как сказать, на земле есть то место, где ты действительно, да, вот да, оно для тебя, и да, ты для него прям
и
действительно.
Там же наша икона, Пучковская, Казанская икона Божией Матери, замечательное место чтимое. Это она, наша хозяйка, это она меня тогда направила на Святую Землю, это она благословила эти наши дома. Ну, вот это все, как бы, конечно, великий Божий промысел. А мы просто нерадивые исполнители.
Здесь есть еще одна не случайная, мне кажется, случайность, но не знаю, вот хотел об этом спросить. Так получилось, что супруга Сергея Сироткина, она в обычной жизни носила имя Эльвира, да, и, ну, Татьяна в крещении она была, и получилось, что вы еще до воцерковления, я так понимаю, родилась у вас дочка, и назвали ее Эльвира.
Это не было связано, да, никак. Ну, почему-то я думаю, что это в честь моей дочки, но это совершенно не так.
А потом фонд получился Эльвира, который, собственно, с которого начиналось ваше дело. В честь супруги, наверное, да,
Сергея. В честь супруги Сергея. Ну, как она говорит, не в честь меня. Эльвира, это значит, пламенная такая. Я не помню, но перевод имени очень подходил под то дело, которое они начали. Ну, да, ну, с Эльвирой тоже было чудо, с Татьяной. Она ведь тоже была на перепутье, у нее папа был мусульманин, мама русская. Она не знала, куда идти. И когда Сергей Алексеевич серьезно заболел онкологией, ну, мы тогда были Сережа, Таня, мы Лева, как бы тогда. И его с больницы как бы выпустили умирать. И она так говорит, тогда всю ночь молилась. Говорит: если, Господи, если ты его вылечишь, я крещусь. И Господь его вылечил. Она забыла про это. Вот, и через какое-то время у нее взрывается в руках чайник, просто несет мне в лицо, все как бы, да, там порезала осколками. И она вспомнила, что она обещала. И сразу крестилась. Да, стала Татьяной, стала верной его такой другом, женой, соратником. Такой тоже пламенный человек. Она же была там кандидат наук, член Союза писателей. Муж у меня был вообще номенклатурным там работником, главным редактором газет. Но это было в какой-то республике. Я уж не помню точно, неважно. Но она все оставила, так получилось. И вот посвятила всю свою дальнейшую жизнь этому делу служения слепоглухих.
Да, удивительная, конечно, история. И хочется, чтобы действительно таких примеров, когда человек приходит к Богу, становилось больше. И, конечно, слава Богу, что вы этим занимаетесь. Но меня, конечно, при этом, ну, все равно беспокоит вопрос. Ну, вот дом слепоглухих, он замечательный такой проект. Вот 600 человек у вас на попечении. Хорошо, что вот получилось с помощником президента пообщаться, создать фонд такой в стране, который занимается системной этой проблемой, вот помощью слепоглухим людям. Но при этом все-таки, вот вы рассказывали про опыт Сарапуля, того человека, к которому вы пришли, который живет
Сергей Фросин,
Сергей, да. Вы к нему пришли и смогли вот это вот такое, можно сказать, в депрессивном таком сложном очень состоянии поддержать, найти для него возможность дальнейшей жизни, привести его к себе. Но сколько таких людей, которые находятся вот в таком состоянии, и которым на самом деле мы даже не можем даже представить, насколько им тяжело, и они даже этого света часто не видят, и не знают даже людей. Я не говорю даже здесь столько про веру, сколько просто свет человеческого тепла.
Да.
И вот в этом, конечно, вот прям немножко так страшно становится. Это же, ну, тысячи, если не...
А сейчас ведь здесь со своего... Много ребят, молодых, теряют слух и зрение. И вот это, поэтому мы решили вот наше новое направление посвятить именно вот...
Это в результате контузии, да?
Да, осколочного ранения, там на минах подрываются, там много всяких, к сожалению, возможностей у войны лишать слуха и зрения. Но это наша тема, конечно, там ребята и... И я курирую еще госпиталь Воронова, конечно. Но удивительно, они, знаете, они все в духе. Вот я там не видел уныния.
Да,
они все, они там все верующие.
Вот это да.
У меня вопрос, как становятся специалистами в ваших, вот, ну, в фонде, в доме. Я уверена, что кто-то из наших слушателей сейчас задается вопросом, а как я могу в этом поучаствовать, а как этому научиться? Ведь нужны же по-прежнему сопровождающие, тифлокомментаторы и так далее.
А это очень просто. Приезжать к нам в гости, и мы вам все расскажем, покажем. Но вообще это очень просто. Научиться дактилологии, на самом деле, это полтора часа. Если задаться целью, что
правда,
я хочу
это
научиться.
Так просто?
Да. Дактилология это совершенно просто. Многие буквы мы все врачи знаем. Ну, О, окей, да, там. Угу. Г, вот она, буква Г. Буква Г.
Уголок.
То есть там все очень элементарно. Жест, конечно, жест это отдельная тема. Она, кстати, в мире слепоглухих, она не так актуальна, как в мире неслышащих. Вот. А вот дактилология, они настолько, вы знаете, они заводят с полуоборота. Ему стоит одну букву сказать, он тебе сам все рассказывает. То есть там такая радость. Поэтому кто ищет радости
и у кого есть
смысла,
руки,
да. Знаете, неделя о страшном суде, помните? Я был голоден, вы не накормили меня, я был наг, вы не одели меня, я был в больнице, вы не посетили меня и в темнице. Вот слепоглухие настолько... впитая в них все, как бы это имеется. Так важно вот, увидеть их и услышать, не пройти мимо. Вот, и накормить, и одеть, и согреть. Для них самое главное, знаете, тепло человеческое, вы правильно сказали, Василий. Просто взять за ручку. И больше все это для них космос.
Очень хочется, чтобы тепла было больше, и хочется предложить всем радиослушателям поддержать проект «Дом слепоглухих» Пучкова, если даже вы еще не созрели, чтобы стать специалистом в этой сфере или добровольцем, можно сделать пожертвование. «Дом слепоглухих» прекрасный сайт имеет, domsg.ru, и есть социальные сети у проекта, но также можно отправить смс на номер 3434, написать слово «вижу», поставить пробел и сумму. Например, вижу пробел там 300 или вижу пробел 400. Отец Лев, спасибо большое, что сегодня немножко рассказали, приоткрыли вот эту завесу над миром, который практически мало кто видит и знает. И чувство действительно, что у вас там происходят удивительные события. Действительно, ангелы там соприсутствуют, да, они как-то... Слава Богу, что вы этим занимаетесь. Я думаю, что благодатное такое служение. Хочется, чтобы еще больше людей в это вовлекалось, чувствовало вот эту теплоту. Спасибо большое.
Спасибо.
Отец Лев Аршакян, клирик храма Казанской иконы Божьей Матери в Пучково, создатель проекта «Дом слепоглухих» в Пучково. Сегодня в «Делателях» по-прежнему ведущий Василий Рулинский.
И я, Тутта Ларсен. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
«Делатели» на радио «Вера».